Глава 5. Наступило 31 декабря. На следующее утро после прихода Аянки Сузев ушел с ним из зимовья. Нужно было посмотреть следы тигрицы с тигрятами, запросить согласие базы на их отлов и пригласить кого-нибудь из тигроловов. Перед уходом Аянка рассказал нам историю собаки и волка, встреченных нами на Большой Усурке. «Это наш деревенский собака, шибко хитрые люди. С собаками живи, с волчицей живи. В том году маленьких волков в деревню приведи. Волчицы, наверное, куда-то ходи, они пошли за папкой. Петько косой, всех 5 штук и убивай. Дурак, однако». За медведем мы не пошли, а перебравшись на правый берег, 2 дня гонялись за кабанами. Зимой кабаны кормятся днем, забираясь на ночь в сделанные из всякого лесного хлама лёжки, называемые охотниками гайнами. Встретив свежие следы стада, можно было идти за ним неосторожничая до тех пор, пока не попадутся первые порои. Дальше все зависит от искусства охотника. Помнить о ветре, не треснуть веткой, не попасться на глаза и подойти к зверям на выстрел. Самое трудное в этой охоте, как и вообще во всякой. К концу 2-го дня удалось мельком увидеть убегающее стадо. Мы в своей досаде выстрелили в одну и ту же свинью. Сраженная 2 пулями, она упала, а табун исчез в кустарнике. По сравнению с другими реками, Большая Уссурка в большей части своего течения имеет странные берега. Обычно у рек поймой служит левый берег, в Большой Уссурке наоборот. За исключением нижнего течения, все большие ровные площади расположены у нее на правом берегу. В необжитых человеком местах они представляют собой непролазную чащу. Перевитые лианами деревья встают порой непроходимой стеной. Даже зимой трудно подойти к зверю близко. Вот с такого-то места мы и вытаскивали в канун Нового года дикую свинью. 4 часа без отдыха ломились мы напролом по дебрям и, наконец, вышли к Большой Уссурке. Осталось только перейти реку, там нас ждал отдых и встреча Нового года. Не успели мы добраться до середины реки, как снизу из-за поворота показался человек. Заметив нас, он замахал руками и прибавил шаг. До путника было не меньше 1 километра, и нам не хотелось ждать его на открытом ветру. Мы тронулись дальше, но тотчас же услышали выстрел. Человек бежал к нам, припадая на левую ногу. «Что-то стряслось», — подумал я, всматриваясь в него. Лицо человека разглядеть было трудно. Иней мохнатыми пучками покрывал его черты.
«Загнали вы меня, ребята!» — задыхаясь, сказал он. «И мы узнали Лепехина». «Здорово, сосед! Что случилось?» — спросил Димка. «Погоди, дай отдышаться!» — старик взялся за сердце. «Думал, не застану. Зверя я вам нашел, ребята, всю дорогу бегом. Рябчиков моих таскает».
«Какого зверя? Каких рябчиков?»
«Да рысь! Белковал я сегодня, дай, думаю, загляну в ловушки. Там у меня жеволовы стоят на рябцев. Пошел, значит, глядь вперед, она ловушку громит, только пух идет. Хотел стрелять, да далеко, а потом подумал, дай вам скажу, и бегом сюда, едва дух не вышел. Там она еще, наверное».
Мы переглянулись.
«Далеко?
Чуток ближе моего зимовья».
«Значит, уже не там», — сказал Димка. До зимовья Лепехина было 10 километров. Это расстояние старик прошел 1.5 часа. Мы не знали, что делать. Лепехин выжидающе смотрел на нас. Он не пожалел ни сил, ни времени, стараясь сделать доброе дело. Это решило наше сомнение.
«Возьмем?»
— спросил я Димку.
«Возьмем», — ответил он.
Охотничий азарт загорелся в нас. Одним порывом мы приволокли тушу свиньи к зимовью.
«Спасибо, отец, за службу. Руби на жареху мясо. Бери-бери, не стесняйся», — говорил Моргунов, собирая рюкзак.
«Спасибо, ребят. Идите по моим следам, там все увидите. Ночевать приходите ко мне», — напутствовал он. Впервые за зиму мы надели лыжи и, свистнув собак, помчались по льду. Ни на минуту не прерывался наш бег, и скоро мы увидели, как следы Лепехина повернули к берегу. В тайге на лыжах идти стало трудно, и пришлось их снять. Следы пересекли широкую пать, поднялись на отрог и скатились в небольшой распадок. Там, где Лепехин шел вниз, нам приходилось карабкаться вверх, и на середине высокой сопки мы почувствовали, что силы изменяют нам. Ноги стали тяжелыми, неповоротливыми, легкие свистели, нам не хватало воздуха. Становиться нельзя. Вперед! Только вперед! Ага, вот и вершина. Спуск совсем невелик, впереди небольшое плато. Здесь следы топчутся на месте и заворачивают под острым углом. Где-то близко. А, есть! Впереди на снегу видны изломанные прутья, красные грозди рябины, перья и пух. Вздыбилась шерсть на загривках собак. Они зарычали и нервно забегали, распутывая следы. Мы поспешили пристегнуть их на поводки.
«Взять ее! Куси, ребята!» — закричал Димка, и собаки бросились в кусты.
Снова бег. Неистовый бег погони. Ничего не замечаем, кроме круглых размеченных следов рыси. Куда берутся силы? Мне даже кажется, что бежать стало легче. Пот заливает и щиплет глаза. Пар валит от наших разгоряченных лиц. Бежим по низине. Впереди плотной стеной темнеет молодой ельник. Проклятие! Мы можем надолго застрять в нем, а солнце уже скрылось за горизонтом. Неожиданно букет взвился на задние лапы, за ним Волга и Жулик. Их удивительный нюх уловил близость зверя. Они вдруг заклокотали низкими грозными голосами, готовые разразиться боевым гончим лаем.
«Ату ее! Ату, звероловы!»
Подобно спущенным стрелам метнулись освобожденные от поводков собаки. Не ожидавшая нападения рысь не успела оторваться от них. Спасаясь, она вылетела из ельника и метров через 200 прыгнула на приваленное к скале дерево. Наконец пригодились сделанные нами петли. Я прикрепил их к шесту и пошел навстречу зверю. На противоположной стороне стоял Димка. Без куртки, с широко расставленными ногами он держал рогатку. Рысь ударила лапой по меньшей внутренней петле, и в то же мгновение я бросил на нее остальные петли. Трос большой петли затянул голову и лапу зверя, а рысь рванулась и, сорвавшись с дерева, повисла в воздухе. Под тяжестью ее тела шест заскользил вниз по стволу, но удержался на сучках. Рысе удалось выдернуть лапу, это ее и погубило. Петля намертво стянула хищнице шею, и она задергалась в конвульсиях. Все было кончено за 10 минут. Мы даже испугались, что рысь задохнулась, но к нашему облегчению она ожила. Часы показывали 8:30, когда мы вышли на берег Большой Усурки и в изнеможении опустились возле оставленных лыж.
«Пропал Новый год!» — с досадой сказал Димка, растирая затекшее плечо.
«Может, пойдем к старику?
И клетку у него делать, и за одной ночи? Да и выпить у него, наверное, нет», — добавил он.
«И мексиканки, наверное, уже поджидают», — не удержался я. «Да, все нехорошо». Идти на лыжах и тащить на плечах рысь стало совсем невозможно. Груз раскачивался и валил нас с ног.
«Какого черта мы ее прем на себе, как принцессу?» — возмутился Димка. «Пусть волочится».
Из охотничьих лыж получились отличные санки. На концах лыж мы провертели ножом дырки и из остатков вязочного материала и полосы одеяла соорудили упряжь для собак.
«Хо-хо!» — обрадовался Димка. «Я буду сегодня пить медовуху и танцевать индейский танец».
«А клетку?»
«Елки-палки, забыл». «А что, если посадить их вместе?» «Не, рискованно. Шут их знает, как они живут меж собой. Вдруг начнут грызть друг друга. К черту клетку! Бежим прямо в деревню, там что-нибудь придумаем».
До полуночи оставалось 3 часа и 25 километров пути. Собаки легко стронули с места свою поклажу, и мы побежали за ними следом. На зимовье свернули только за тем, чтобы сменить лыжи на нарты.
половине 12 ночи мы взбирались на берег возле Мельничного, а через 10 минут открыли дверь в дом Аянки. У него уже собрались гости.
«Дима Маргун пришел!»
— сплеснула руками хлопотавшая возле плиты Ульга. Мы втащили завернутую в одеяле рысь и бросили на пол.
«Что это?»
— удивилась Ульга. Из комнаты вышла русская женщина с девочкой лет 8.
«Новогодний подарок принес невеста», — сказал Димка.
Женщины с любопытством подошли ближе. Моргунов сдернул одеяло, и они с криком отпрянули в стороны. На них сумасшедшими глазами смотрела с пола рысь.